сейчас время возможностей, возможности стать эффективнее еще авиакомпаниям, возможность еще снизить стоимость. Если не будут, опять же, введены специальные требования по рассадке пассажиров в салоне обязательной, а я думаю, не будут, потому что это ни авиакомпании, ни пассажиры просто не потянут, то, конечно же, стоимость должна снижаться, я думаю. Ну, или, по крайней мере, не расти, или там расти с инфляцией.
Всем привет! Это подкаст «Слышь, вирус, а корона не жмет». Меня зовут Никита Павлюк-Павлюченко. Это второй выпуск второго сезона. Напомню, что мы во втором сезоне почти не говорим о самом коронавирусе. С ним как раз более-менее все уже понятно. Мы с нашими гостями беседуем об их опыте, который они получили за время этой самой пандемии. И заодно пытаемся представить, каким же будет наш посткарантинный мир. Мы в редакции оптимисты, поэтому уверены, что он будет только лучше. Надеюсь, вы думаете так же. Сегодня у нас необычный выпуск. Во-первых, я буду говорить с Татьяной Филевой. Это ее голос вы слышали в самом начале. Татьяна – председатель совета директоров авиакомпании S7. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Ну и во-вторых, Татьяна – первый гость, которого мы записываем в нашей редакционной студии. Мы ее сделали в конце марта, а потом случилось то, что случилось. Мы ушли на карантин и начали работать удаленно, поэтому сегодня у нашей редакции прям настоящий праздник. Татьяна, первый вопрос, который, я думаю, волнует очень многих, и меня в том числе. Когда же мы уже за границу полетим? У вас есть какие-то прогнозы по этому поводу? Вот, например, в Ростуризме считают, что это произойдет в июле.
Вы знаете, я думаю, что вот действительно точно вам никто не скажет. Обсуждалось, что с 15 июля там Турция, может быть, будет открываться, потом эту дату взяли и начали, в общем, на всех транслировать и говорить, что 15 июля там, возможно, какая-то дата открытия. Никто точно не знает, я думаю, что даже наш министр сейчас не знает. А наши оценки, что какие-то открытия начнутся с июля, но будет достаточно много ограничений там, по карантину, по, может быть, тестам на ковид, ограничений со стороны России, когда ты возвращаешься, ограничений со стороны вот этих стран Европы или ну, там, других, куда ты летишь. Поэтому, думаю, открытие будет медленным и спрос будет очень низким. Какое это будет с июля? Не верю, что откроется все, и вот давайте летите куда хотите.
А вы когда последний раз сами на самолете летали?
2 дня назад.
Вам проще, потому что я недавно сидел и думал, как я легко отнесся к своему последнему перелету в Марокко. Я летал в командировку и думал, с каким удовольствием я сейчас просто поднялся опять на борт самолета.
Ну, слушайте, Крым с 15 вот, числа открывается. Столько прекрасных мест. Летите. Я летаю раз в неделю точно, а на самом деле все это время я летала. Там иногда 2.
Хочется понять, как изменится гражданская авиация после пандемии. Вот одно западное издание уже на эту тему пофантазировало. Коллеги пишут, что, например, теперь проверка температуры у пассажиров, маски и перчатки станут, в общем, обычным делом. Но вот чтобы еще сильнее обезопасить пассажиров, авиакомпании якобы могут начать между сидениями и рядами устанавливать такие прозрачные пластмассовые щиты. А еще где-то прочитал о том, что привычные кресла вообще могут заменить на такие индивидуальные капсулы. Что-то подобное действительно планируется?
Сейчас уже много изменений произошло. Что касается экипажа, экипаж уже обязан быть в масках, в перчатках, медицинское обследование до полета. Также есть специальные требования к тому, как экипаж отдыхает, как питается во время эстафет, ну, чтобы минимизировать какие-то контакты. А что касается пассажиров, то все пассажиры обязаны быть в масках, в перчатках. Мы сейчас выдаем бесплатные маски и перчатки на бортах. Наши бортпроводники должны просить, они это делают, к сожалению, не всегда успешно, но просить пассажиров одевать обязательно маски и перчатки на борту. Также, если сейчас нам позволяет загрузка, то мы автоматически рассаживаем всех через ряд и через кресло. После каждого перелета уже идет полная дезинфекция всего, и кресел, и покрытий, и там санузлов. Раз в 3 минуты полностью обновляется воздух внутри салона, да, и он прогоняется через фильтры. Очень сильные фильтры, которые постоянно обновляются. В принципе, специфика рассадки, люди не друг напротив друга сидят, а смотрят в одном направлении. Также есть специальные процедуры в аэропорту. То есть, например, мы сейчас максимально максимальное количество пассажиров пытаемся регистрировать онлайн, мы будем вводить автоматическую онлайн-регистрацию. И когда вы придете в наш хабовый аэропорт Домодедово, например, чтобы можно было скинуть там чемодан, да, аэропорты вводят специальные процедуры посадки и высадки. Например, в аэропорту Домодедово такое требование не больше 20 человек на один автобус. То есть они подгоняют под рейс несколько автобусов для того, чтобы была возможность, опять же, людям разойтись, ну, в этих автобусах. Опять же, надо понимать, что на момент 5 мая 2020 года, да, по данным ИАТА, это международная организация, не было ни одного случая, когда ковид передался от пассажира к пассажиру. Вот, поэтому уже очень много введено. Я думаю, что нет никакого другого транспорта, наверное, такого безопасного сейчас, как авиация. Потому что в такси, ну, никто не знает, там, кто ездил, когда ее там дезинфицировали, там, промывали. А здесь все регламентировано. То, что там всех в капсулу посадят, ну, я думаю, что это как-то пока маловероятно.
Как я понимаю, Seven уже внедрил поэтапную посадку пассажиров. Ну, то есть сначала на борт проходят те, у кого места в конце салона, а бизнес-класс вообще в последнюю очередь.
Но мы считаем, что в настоящее время это правильно. Опять же, при желании бизнес-класс может там сам зайти. Но почему это правильно? Потому что, когда у тебя посадка идет с задних рядов, то не происходит такой ситуации, когда там человек на первом ряду сел, и потом через него идет вся толпа пассажиров. И таким образом у тебя намного больше контактов. То есть эта процедура была, ну, намеренно введена для того, чтобы обеспечить безопасность и как бы, чтобы люди меньше контактировали друг с другом на борту. Сейчас, в первую очередь, мы это внедрили в двух хабовых аэропортах. Опять же, это не просто, потому что, например, аэропорт Домодедово. Мы единственная авиакомпания, которая попросила это требование. Давайте громко объявления. То есть у нас есть рассылка, пуши и смс пассажирам до вылета. Мы там пишем, что рассадка будет осуществляться там по рядам. Мы информируем. Потом у нас есть сотрудник на гейте, да, который это объявляет. Но сейчас она или он это кричит. Вот. Также у нас стоят там информационные материалы. По факту мы хотели, чтобы аэропорт давал громкие объявления, что так, просим там рассадку с таких-то рядов, такой-то такой ряд, такой-то такой ряд. Но, к сожалению, например, так как мы единственная авиакомпания, внедрившая эту процедуру в Домодедово, а у Домодедово общая система оповещений, то они этого просто не могут сделать.
Я знаю, что обычный экипаж формируется на каждый рейс. То есть, как минимум раньше, никаких устоявшихся команд, которые летают только вместе и на конкретном самолете, не было. Вот как теперь? Теперь, чтобы снизить риск заражения большого количества сотрудников, наверняка протокол как-то изменился.
Опять же, у нас пока нет ни одного случая заражения на борту сотрудника от сотрудников или пассажира от сотрудников или пассажира от пассажиров. Но, тем не менее, мы действительно поменяли процедуру. Сейчас более стабильные команды. Если раньше это все делала система, и она действительно там с максимальной эффективностью комбинировала экипажи, то сейчас во многом перешли на ручную для того, чтобы выполнить, ну, вот такие требования безопасности.
А вот интересно, а вы каким образом поддерживаете рабочую форму пилотов? Они на тренажерах у вас занимались?
Во-первых, да. А во-вторых, настолько, насколько мы могли в апреле и мае, мы летали. Даже когда нам это не всегда было, может быть, выгодно. И старались давать налет пилотам. Опять же, у нас пилот с большим перерывом без налета за штурвал не садится.
Татьяна, как изменится тайминг полета? Теперь, видимо, в аэропорт придется приезжать не за 2 часа до вылета, а как минимум за 3, чтобы там все проверки успеть пройти. Например, чтобы у тебя ту же температуру проверили.
Нет, время будет продолжать уменьшаться, наоборот. Сейчас появились такие технологии, которые, наоборот, будут позволять проходить быстрее. Вот даже мы хотим в Домодедово внедрять там, через какое-то количество месяцев новые киоски с биометрией. То есть если ты готов сдать, например, как участник программы лояльности, и ты не против сдать биометрию, то ты подойдешь к этому киоску, тебя уже узнают, у тебя все, вот те там посадочные, но сейчас они электронные, они не нужны, там, сдавай, ставь багаж и лети. Те люди, которые будут готовы поделиться какими-то своими данными, будут проходить быстрее. То есть путь в аэропорту и время, проведенное человеком в аэропорту, все будет сокращаться и сокращаться. И в этом направлении работают и авиакомпании, и аэропорты, и технологии нам помогают. И на самом деле ситуация с COVID-19, она еще больше ускорит это.
Я уже не раз читал, и это говорил один из героев нашего подкаста в первом сезоне, что в будущем на борт самолета нельзя будет попасть без подтвержденного статуса здоровья. То есть у пассажира обязательно должен быть некий паспорт здоровья, например, какое-то авторизированное у Минздрава мобильное приложение. А вы что по поводу этого думаете?
Проверки в аэропорту зависят не от авиакомпании, не от аэропорта. Это зависит от там, регуляторов, ну, то есть от государственных структур. Если государственные структуры будут готовы принимать какие-то данные и на основе этих данных, например, делать быстрый проход по порту, то есть облегченные проверки, то, я думаю, многие пассажиры будут готовы предоставить эти данные и так пройти. Что касается паспорта здоровья, сейчас же время, когда действительно очень много говорят о каких-то таких вот ID, что будет ID на человека, туда будет собираться вся информация. Я думаю, что, скорее всего, в будущем действительно так будет. Чем больше данных есть, тем это быстрее. С другой стороны, насколько все хотят этим делиться, я, например, не всегда бы хотела. Но авиакомпании скорее те, кто это использует, чем те, кто будут устанавливать правила.
Еще один очень важный вопрос. Что будет с ценами на билеты? Стоит ли ждать какого-то резкого взлета их стоимости? Потому что, опять же, разные абсолютно пишут. Вот один из авиационных экспертов чуть ли не о двукратном росте говорит после пандемии.
Я, честно говоря, в это не верю. Если у людей в два раза не поднимутся доходы, а, наверное, это маловероятно, то, конечно, авиакомпании в два раза просто физически не смогут поднять цены. А я, честно говоря, наоборот думаю. То есть я думаю, что как бы это ни звучало, сейчас время возможностей. Возможности стать эффективнее еще авиакомпаниям. Возможность еще снизить стоимость там. У нас есть такой параметр, как кресло-километр. Если не будут, опять же, введены специальные требования по рассадке пассажиров в салоне обязательной, а я думаю, не будут, потому что это ни авиакомпания, ни пассажиры просто не потянут, да, то, конечно же, стоимость должна снижаться, я думаю. Или, по крайней мере, не расти, или там расти с инфляцией.
Во время этого карантина или режима самоизоляции, называйте как хотите, S7 провела акцию, называлась она «Летайте дома». Участникам начисляли баллы за то, что они не покидали свое жилье. Вот у вас на сайте сказано, что в этой акции приняли участие 500 тысяч человек. Сколько ваши клиенты в итоге баллов накопили? И вот еще один вопрос. Как вообще авиакомпания на такой шаг решилась? Это же огромные дополнительные обязательства и нагрузка.
Компания решилась на это, причем решилась быстро. Мы раздали 830 миллионов миль. Это беспрецедентно много для нас, действительно. Мы считаем, что это принесет ценность нашим пассажирам, сохранит нам лояльность. Действительно, многие из них не могли летать по объективным причинам. Мне кажется, мы единственная сейчас компания, которой можно оплатить частично билет деньгами, а частично милями. Поэтому даже если у тебя немного миль, не хватает на весь билет, то ты можешь там частично какую-то часть его оплатить теми милями, которые у тебя есть. И это позволит в период, когда и доходы населения упали, и мы пытаемся восстановить свои перевозки, мы надеемся склонить выбор, может быть, в нашу сторону с точки зрения лояльности, с точки зрения помочь клиенту, вот этими милями там финансово, наверное, понизить как-то стоимость авиабилета.
А что вообще дальше будет с программами лояльности?
Знаете, мы сейчас уже многое делаем. Например, у нас Кабренд карты есть, да, и по Кабренд картам вы можете не летать, а просто тратить деньги, и это будут статусные мили. То есть эти мили мы засчитываем на статус. Плюс мы ввели промежуточные статусы. То есть вот как обычно в авиакомпании, там серебряный, там золотой статус, не знаю, платиновый, да. Мы ввели еще промежуточные статусы. Например, ты пролетел 4 сегмента, ты пролетел 6 сегментов, ты пролетел 8 сегментов. И там у тебя потихонечку даются какие-то привилегии. Ты можешь место выбирать бесплатно даже в самом низком. Ты можешь взять одну сумку багажа. То есть мы ввели промежуточные статусы для того, чтобы даже тот, кто не летает 16 раз в год, имел возможность, пролетев 4, получить какой-то бонус, и, может быть, ему станет интересно, захочет полететь еще. Да? Поэтому мы потихонечку идем в сторону того, чтобы сделать это более доступным.
Татьяна, я знаю, что у вас у самой есть лицензия пилота. Можете рассказать, на чем вы летаете?
Да, у меня лицензия самолет однодвигательный сухопутный. Сухопутный – это значит, я не умею совершать посадки на воду, только на полосу. Я летала на разных самолетах, наверное, из тех, которые мне нравится. Это там Cirrus, например, SR-22. Я сейчас получаю дополнительные допуски, да, там на новые самолеты, полеты по приборам. И, ну, вы садитесь в свой самолет и летите, я не знаю, куда-нибудь там. Вот я в Санкт-Петербург летала, в Сочи, в Ростов. Это же классно. В Америке снять самолет намного-намного дешевле, чем в России. Я прилетела в Америку, как раз получила в конце года свою американскую пилотскую. Я такая была гордая, думаю, классно. А я в январе прилетела в Америку, сняла самолет, взяла себе второго пилота, все равно это новая страна, надо быть аккуратной, и полетела в путешествие по Америке. То есть я, наверное, 2 недели летала на самолете по разным городам. Я была в безумном восторге. То есть летала над Гранд-Каньоном, Седона потрясающей красоты, Йосемити, от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско потрясающая дорога, Сан-Диего. Ну, то есть это, наверное, такой очень-очень запоминающийся опыт. И я была прямо в восторге. Это вот было в январе, еще до всей этой истории. Ну и, конечно, там стоимость взять самолет в Америке и в России, ну, в два с половиной раза в России дороже, чем в Америке. Сама цена зависит от самолета. Если вы берете там Cessna 172, она может быть вообще сопоставима со стоимостью аренды машины. Да? Если вы берете, например, Cirrus SR-22 Turbo, это достаточно такой быстрый такой самолет, он, ну, наверное, будет стоить там в Америке под $400 летный час. То есть это уже достаточно дорого.
А когда какая-то возникает...
Давайте вам шутку про пилота расскажем.
Давайте.
Лиса вышла замуж за летучую мышь. Встречает волка, он ей говорит: слушай, ну как ты могла? Говорит, ну за грызуна, ну замуж, за грызуна выйти. Она говорит: грызун, ха, зато пилот.
Я хотел сказать о том, что в S7, наверное, уникальная ситуация, когда глава компании понимает своих сотрудников как никто другой. Я в данном случае про вас и про пилотов говорю.
У нас директор авиакомпании всегда пилот. У нас сейчас директор авиакомпании пилот Боинга 737. До этого тоже был директор авиакомпании пилот. Поэтому это намеренно, так же, как, например, в техническом нашем холдинге ключевая компетенция — техническое обслуживание, и директор технического холдинга у нас инженер.
Татьяна, расскажите, вот как внутри S7 после этого кризиса поменялись рабочие процессы?
Ну, знаете, мы перестроили различные процедуры. То есть внутренние, мы убирали дубляж. Например, у нас есть крупнейший в СНГ инженерный холдинг и авиакомпания. И у нас есть поддержание летной годности подразделений в авиакомпании в инженерном холдинге. И вот мы делали максимально гладкие процедуры между ними. Мы убирали дубляж, делили процесс, понимали, какие надо убрать, какие нужно сделать там автоматизацию максимально эффективно, а в какие нужно продолжать инвестировать и, может быть, даже больше инвестировать.
В интервью Forbes вы говорили о том, что этим летом перевозчики не смогут накопить жирок, с помощью которого обычно покрываются расходы в низкий сезон.
Знаете, когда было интервью Forbes, я еще не думала. Знаете, как менеджеры никогда не думают, насколько будет глубокий кризис. Так и есть. Этим летом авиакомпании не заработают. Авиакомпании – это стандартная модель, всегда теряют зимой, а летом зарабатывают. Летом зарабатывают столько, что это, ну, как бы тратят это зимой. Этим летом авиакомпании заработать не смогут. Лета не будет. Не будет ни июля, не будет ни августа. Что будет осенью, ну, посмотрим. Там вторая, не вторая волна. Поэтому сейчас задача прийти в хорошем состоянии к лету 2021 года. Это наша задача. Вы знаете, вот вчера у нас было 78 пассажиров на одном рейсе. У меня 8:15 утра, планерка. И вот 78 пассажиров на рейсе было вчера. Это абсолютный максимум за последние 2 месяца, или сколько, 2,5 для нас. Кстати, летать, вот я говорю, я каждую неделю летала, очень приятно. Пустой самолет. Все рассажены далеко там по салону, так что, может, сейчас самое время.
Ну, я так понимаю, что, несмотря на всю вот эту вот ситуацию, S7 от обновления парка самолетов не отказывается. Это так?
Мы будем обновлять флот, при этом сейчас мы пока не получаем воздушные суда нового поколения. Мы приостановили это, потому что мы совершенно не понимаем, спрос какой будет. Мы вообще думаем, что ну, не раньше 23-го года спрос вернется на уровень 19-го. Сейчас самый старый флот наш уходит, это А319. У нас заказы и на МАКС, и на НЕО, то есть МАКС, 737 МАКС, это Боинги нового поколения, А320 семейства, НЕО, это Аэрбасы нового поколения. У нас сейчас, так как мы знаем всю историю с МАКСом, у нас два МАКСа стоят в Новосибирске на земле, и уже стоят, больше года не летают. Что касается Аэрбасов, у нас у них заказов больше, но опять же на данный момент мы пока не получаем их. Как будет дальше, будет зависеть от ситуации и от переговоров, и от ситуации на рынке, но на данный момент, наверное, мы скорее выводим старый флот, чем получаем новый.
Татьяна, и вот резюмируя все, о чем мы с вами поговорили выше, вот такой вопрос. Я летаю достаточно много, конечно, не в пример вам, но тем не менее у меня за последний год было в районе 10-12 перелетов. В общем, как мне кажется, я неплохо ориентируюсь в авиакомпаниях, понимаю, какой сервис они предлагают своим клиентам и за какие деньги. Вы, естественно, следите за своими конкурентами. Вот можете мне рассказать и слушателям нашим, чем вы от конкурентов сейчас отличаетесь?
На самом деле, что, наверное, сейчас нас отличает от других авиакомпаний, как мне кажется, вот, это очень большой упор на безопасность. И я говорю не только на безопасность с точки зрения там, каких-то против распространения вируса, который мы тоже делаем сейчас больше, чем другие авиакомпании. Мы самые первые начали. И это огромный упор для нас, я о нем рассказывала. Но и также о безопасности полетов. Потому что во время, когда резко снизился налет, резко снизился спрос, авиакомпаниям очень сложно, конечно, ну вот, поддержание того же уровня операции, то есть, представляете, это большая машина, и вперед, и машина на 90% становится меньше производства. Совершенно другие процессы, процедуры. В апреле и мае мы летали больше других авиакомпаний, и отчасти это не самые прибыльные рейсы, отчасти это было для того, чтобы дать возможность налета пилотам, там, поддержание там, годности наших самолетов технической. Наша операционная эффективность. Мы сейчас очень регулярно и очень четко летаем. Но я уже говорила, что мы вообще позитивные.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вы слушали второй выпуск второго сезона подкаста «Слышь, вирус, а корона не жмет». Слушайте нас в Apple подкастах, на портале Яндекс.Музыка, в Кастбоксе и других подкаст-платформах. Над этим подкастом работали я, Никита Павлюк-Павлюченко, продюсер Асхат Бзигежев и Елизавета Слива, а также звукорежиссер Арсен Петросян. Спасибо, что продолжаете слушать нас. Давайте выходить из этого карантина вместе. Пока-пока.